Дорогая церковь, всех вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я нахожусь в той части книги Иеремии, когда происходит событие, вот начало пленения. Вавилон подходит к Иерусалиму, Иерусалим осажден, захвачены города, и осталось помимо Иерусалима еще два укрепленных города, которые не захвачены. Более того, насыпаны валы вокруг Иерусалима, старые города, каким образом эти плоские крыши, одноэтажные домики, ну где-то дворец может чуть повыше, вокруг обнесенный крепостной стеной, и в Иерусалиме достаточно мощной, высокой, значимой, а как это брать? И вот эта масса войска, она собирает землю и потихоньку ее насыпает к этим стенам, чтобы потом с высоты этого вала, пойти уже в атаку. То есть вот последнее время, вот сейчас это начнется, сейчас это произойдет. И в это время, представьте себя в числе жителей этого города, в числе защитников этого города, в числе тех, кто принимает решения, князья, руководители, так скажем, царь, который во главе вот этого полуразрушенного государства находится. И они полны решимости стоять, бороться, противостоять, несмотря на эти сложности, трудности, отчаянность. Знаете, как вот у нас у всех советских граждан, несмотря на то, что сколько лет прошло после Великой Отечественной войны, но это все живо, поскольку и фильмов много, и книг много, и каждого из нас война так или иначе коснулась, И вот, представьте себе, вот враг у ворот, и как ты этому противостоишь, и как ты борешься, и как ты стремишься не унывать. И вот в этот момент голос этого Иеремии. Если вы выйдете, пойдете, сдадитесь, то вы сбережете свою душу. Вы не спасете свое имущество, не спасете свои капиталы, вы не останетесь без ран или ущерба. Вы душу свою спасете, вы выживете. Вот вы сдайтесь, и вы выживете. Я, знаете, читая эти строки, проецирую или экстраполирую, пытаясь в своем сознании совместить с тем, что мне понятно. Вот с другой стороны, 6 миллионов евреев погибло во Второй мировой войне. И постепенно вот этот вал давления на них со стороны фашистов усиливался. Дошел до того, что они оказались в гетто. А дальше из гетто их переместили в концентрационные лагеря. А дальше оттуда в печи. И никакого сопротивления. Я думаю, корни где-то одни и те же. Вот это же Ветхий Завет, это то, что для евреев известно. Это призыв со стороны Иеремии, который говорит, я говорю Слово Божие, сдайтесь и сбережете душу, не оказывайте сопротивления, и вы останетесь живы, чтобы понять, что происходило. И вот он в этот момент, он единственный, кто говорит, сдайтесь и сбережете душу. Естественно, какое может быть отношение со стороны власть имущих, со стороны тех, кто взялся защищать, со стороны тех, кто воюет против этой громадины, армады Вавилона. Более того, возникает очень интересный момент. Египет собирает армию, это предыдущая империя, которая пытается противостоять этой новой империи Вавилонской. И вот Египет, мы знаем, где с Африки начинает идти в сторону Азии, об этом слышит Вавилон, и они отходят. И у этих защитников воодушевление. Вау! Здорово, Господь услышал, помог. А в этот момент Иеремия говорит. Нет, я вам говорю, Вавилон вернется, город разрушит, и вы все погибнете, и будет то-то, 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 то-то. Слушай, ты что делаешь? Как ты можешь это делать? Как в такой ситуации, какую надо иметь силу духа, смелость, стояние в Господе, чтобы Слово Божие, а он говорил Слово Божие, доносить до народа. Вот я вас немножко погрузил в эти события. А Теперь некоторые моменты, которые за эти несколько глав, что мы с вами расставались на неделю, чтобы тоже вас в контекст погрузить. Ну, например, очень интересная глава 36-я. Свиток со словами пророчества. Когда Господь сказал: слушай, все хорошо, но давай мы сделаем таким образом, давай запиши. Пусть это останется на века. Напиши этот свиток. И он этот свиток пишет о том, что будет. Ну, второй стих 36 главы. «Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле, об Иуде, о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе, от дней Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их, и призвал Иеремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия Варуху и сказал: я заключен, то есть он находится в темнице в этот момент, и не могу идти в дом Господень. Итак, ты иди, прочитай написанное тобой в свитке с уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их». И дальше Варух идет, читает этот свиток, эти князья слушают, они, получают стряску, то есть они были нацелены на одно, он им говорит другое, и они берут этот свиток и идут к царю. Царь Иоаким, неправедный царь, и царь, который имел очень серьезные проблемы, который в конечном итоге потерял возможность того, чтобы его потомки когда-либо вошли на престол. И мы на это еще отдельно обратим внимание. И эти князья идут с этим свитком к Иоакиму, то есть услышал народ, услышали князья, приходят к Иоакиму, а Иоаким, 20 стих давайте откроем. «И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама царского писа и пересказали вслух царя все слова сии. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама царского писа и читал его Иегудия вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время, в 9 месяце, сидел в зимнем доме, перед ним горела жаровня». Вот так и представляешь себе этот дворец, камни, стекол нету, окон нету, но какие-то занавеси есть, которые защищают, да, от ветра. Но все равно зимнее время, холодно, огромная жаровня, на ней угли, которые дают тепло. И когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца из этого свитка, то отрезывал их песовым ножичком, тоже как бы представляется, что это за песовый ножичек, да, и бросал на огонь в жаровню, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И вот ключевой момент. «И не убоялись, не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. Хотя и Елнаф, и Дилай, и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иеремиилу, сыну царя, и Сирае, сыну Азриилову, и Селемии, и сыну Авдиилу взять Варуха писа и Иеремию пророка, но Господь сокрыл их». А дальше опять слово Божие к Иеремии. «Знаешь что? Очень хорошо. Сожгли свиток, ты его написал? Замечательно. Доставай новый свиток. Пиши то же самое, и я еще добавлю, что будет конкретно с этим неправедным царем Иоакимом, который это сделал». И удивительным образом, 30 стих хочу еще прочитать, как это перекликается с Евангелием, как это перекликается с сегодняшним днем. «За это, что было добавлено во второй свиток, то же самое, но плюс еще. За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу и племя его, и слуг его за неправду их, и наведу на них, и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое изрек на них, а они не слушали». О чем речь? Иоаким в череде царей. Он прямой потомок Давида. И если мы с вами откроем, например, Евангелие от Матфея, мы там найдем этого царя и найдем его потомков. Но при этом мы имеем это пророчество о том, что в его роду не будет ни одного, кто взойдет на престол Давидов. Удивительная вещь. Какая связь? Где Иеремия? Где Евангелие от Матфея? Но вы же помните, ну, с одной стороны, Матфей показывает Иисуса Христа как царя. Более того, кому обращено в большей мере Евангелие от Матфея? Именно к евреям. Слушайте, Евангелие от Матфея показывает Иисуса Христа как царя, обращено именно к евреям, при этом в родословии Иосифа написан Иоаким, который имеет пророчество, что никогда его потомки не взойдут на престол. И вот я обращаюсь к аудитории, которая, ну, в принципе, вот по срезу, ну, плюс-минус, как любая аудитория вообще в принципе. Вы слышали, что по ком определяется национальность у евреев? И смотрите, какая вещь. Если мы посмотрим Евангелие от Матфея, то вы посмотрите, и вы увидите, что там, как думали, сын Иосифов. Но если мы с вами пойдем в Евангелие от Луки и откроем родословие Иисуса Христа, то там этого Иоакима нету. Там была развилка, которая произошла, ну, до этих событий, и восходит потомство, ну, предки по Марии к другим потомкам Давида. И право на трон у потомков именно Марии есть абсолютное. Еще раз, вот смотрите, чтобы я вас не сильно запутал, да, потому что, ну, сложно это уложить в голову. Иеремия, Матфея, Луки. Значит, с одной стороны, мы имеем пророчество, что потомки этого царя никогда не будут наследовать трон. С другой стороны, этот царь упоминается в родословии Иисуса Христа в Матфее. С третьей стороны, мы знаем, что определяется национальность именно по матери. И если мы смотрим родословие по Марии в Евангелии от Луки, то мы не находим этого Иоакима. И это делает абсолютно легитимным право Иисуса Христа на трон. И это говорит о том, что абсолютная легитимность его заявлена вот именно в этом родословии с Иоакимом, именно для евреев, что имейте в виду, это по отцу, и как бы считалось, что он его отец. Вот такие изюминки дает нам Слово Божие, которое, ну, невероятный интерес порождает. Еще хочу сказать, от всего этого давления Иеремия, ну, чисто по-человечески, понятно, пытался укрыться. Тут мы прочитали, что Бог его спас. Они его хотели схватить, а Бог его спас. А дальше смотрите, что происходит. 37 глава, 11 стих. «В то время, как войско халдейское отступило от Иерусалима по причине войска фараонова, Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа. Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи по имени Иерея, сын Селемии, сына Анании, задержал Иеремию пророка, сказав: „Ты хочешь перебежать к халдеям?“ Иеремия сказал: „Это ложь, я не хочу перебежать к халдеям“. Но он не послушал его и взял Иеремию и привел его к князьям. Князья озлобились на Иеремию, били его, заключили его в темницу в дом Инафана Писа, потому что сделали его темницу. И когда Иеремия вошел в темницу и в подвал, и пробыл там Иеремия много дней, то после этого царь Сидекия, который воцарился после Иоакима, вот мы как бы начали новую историю. Что за царь Сидекия в подтверждение? Смотрите, в начале этой главы, с первого и чуть ниже, вместо Иехонии, сына Иоакима, который должен был наследовать, царствовал кто? Сидекия, сын Иосии. То есть, это брат Иоакима. Иоаким был сыном Иосии, и Сидекия был сыном Иосии. Но наследовать должен был кто? Иехония. Но пророчество мы прочитали, все, закончилось. Никто из твоих потомков на троне Давида, на седалище Давида не будет. И вот дальше мы видим уже этот Сидекия, новый царь, послал взять Иеремию из той темницы, в которой он оказался, из того подвала. И спрашивал его царь в доме своем тайно, и сказал: слушай, нет ли слова от Господа? Иеремия сказал: есть. И сказал: ты будешь предан в руки царя Вавилонского. И сказал Иеремия царю Сидекии: чем я согрешил пред тобою, пред слугами твоими и пред народом сим, что вы посадили меня в темницу? И где ваши пророки, которые пророчествовали вами, говоря: царь Вавилонский не пойдет против вас и против земли сей? И ныне послушай, государь мой, да падет прошение мое пред лицо твое, не возвращай меня в дом Иоаннафана Писа, чтобы мне не умереть там. И дал повеление царь Сидекия, чтобы заключили Иеремию во дворе стражи, давали ему по куску хлеба на день из улицы хлебопеков, доколе не истощился весь хлеб в городе, и так оставался Иеремия во дворе стражи. Ну вот история, вот я в принципе ее предверял, я об этом говорил, что вот этот Иеремия единственный, который говорит Слово Божие, которое противоречит видению всех остальных, а он стоит на своем, потому что он стоит на истине. И в контакте с разными людьми, вплоть до царя, он тверд в своем слове. При этом это не просто там ему говорят: ах, ты такой нехороший. А мы видим, что его и били, и в тюрьму сажали, и что только с ним не было. Более того, мы читаем там в следующей главе, например, что его бросают в эту яму, где написано «грязь». А я так себе представляю, что это за грязь, которая там в яме. И я четко понимаю сегодня, вот в логике событий, это выгребная яма. И его, бросив туда, просто обрекли на смерть. Вот вы себе представьте, в выгребной яме пророк Божий должен умереть. Ужаснейшая ситуация. То есть это не просто там вот умозрительно, там есть какая-то опасность. Вот для нас сегодня там выйти и благовествовать Иисуса Христа по закону Яровой есть какая-то умозрительная опасность. Нет. Это конкретно угроза жизни. И до такой степени, что этот Сидекия проникся в его адрес состраданием, ну, как бы он понимает же, что это пророк Божий. Проникся даже не Сидекия, а проникся там некто ефиоплянин Евнух, который пришел к царю и его, ну, обличил, говорит: слушай, ты что делаешь? Это же пророк Божий, ну как ты можешь? А в ответ Сидекия уже пришел, собрал тряпки, предложил подложить подмышки, потом подвели веревку, ну, чтобы ему не резало, его оттуда вытащили. То есть вот его там засасывало, его оттуда вытащили. И вот после этого случились вот эти события, которые мы только что прочитали, что он уже имел кусок хлеба и воду. Но что очень интересно, когда это произошло, Сидекия ему говорит: слушай, ну вот, ты мне скажи вот про меня, вот что тебе Господь говорит, ну, по-свойски. И опять Иеремия ему говорит правду, говорит, что будет, говорит, как будет. И тогда Сидекия, ну, вот представьте себе, знаете, это очень часто, это сегодня так. Не всегда правитель управляет всем, чем может управлять. Иногда вот эти вот вассалы, которые есть, они начинают на себя оттягивать власть и начинают уже творить без оглядки на руководителя. И это актуально сегодняшнему дню. Это происходит везде и всюду, когда выстроена власть под одного начальника, не может этот начальник тотально всем владеть. И те, которые внизу, они начинают подхватывать эту власть. И они уже начинают давлеть над этим начальником. И в какой-то момент этот начальник начинает их уже бояться, что и произошло вот в этой ситуации Сидекия, его вассалы и Иеремия. То есть Сидекия готов проявить мягкость к Иеремии, а боясь вассалов, он этого не делает. И когда ему Иеремия сказал, как есть, он говорит: слушай, я знаю, они к тебе придут, тоже будут спрашивать. Ты им скажи, что я просто так вот пришел, а ты меня просил, чтобы я тебя вытащил тут из ямы, и ты боялся, что ты умрешь. Ну, вот ты им так скажи. И Иеремия так им и говорит, И они тогда не трогают ни Иеремию, ни Сидекию. Потому что скажи он им опять то же самое, пострадал бы и Иеремия, и Сидекия уже бы пострадал. И вопрос такой, от давления, куда побежал Иеремия, вы отследили? В Вениаминову землю он побежал. И где его схватили? Уже в воротах Вениаминовых. И тут возникает вопрос, где эти ворота Вениаминовы? И вот я себе как бы представил, что это уже какой-то там город в этом, в колене Вениаминовом, где его уже там местные князья взяли и схватили. И вот мы совместно изучая, вот мы до этих деталей доходим. Он говорит, не-не-не, это его должны были в Иерусалиме. Я говорю, да нет, ну сказано, земля Вениаминова, что ты дурака валяешь, и ворота же Вениаминовы, ну понятное все. А дальше, знаете, в контексте, когда смотришь следующую главу, там четко показано, что ворота Вениаминовы – это ворота Иерусалима. Вот в 37 главе об этом не сказано, а вот в 38 четко сказано, то есть схватили его в Иерусалиме. Пусть Господь нас благословит быть твердыми в своем избрании, ничего не бояться, знать, что Господь нас всегда защитит, при любых обстоятельствах уверенно, твердо говорить Слово Божие. Никакой закон яровой нас не остановит, не остановит Господа Бога. Это все временно. Ну, и пусть Господь благословит вас, ну, хоть что-то кому-то передать тоже. Аминь.